Добрый день. Мы с вами продолжаем читать роман, первый роман «Антиутопия» из большой серии, которая преобразилась и в 1984 году Оруэлла. Это роман «Замятина. Мы». И мы продолжаем, и там решалась судьба, но уже давно была решена судьба Р-13. И вот это праздник такой. Праздник. Тяжкий, каменный, как судьба, благодетель обошел машину кругом, положил на рычаг огромную руку. Ни шороха, ни дыхания, все глаза на этой руке. Какой-то должно быть огненный, захватывающий вихрь, быть орудием, быть равнодействующий сотен тысяч вольт. Какой великий удел! Неизмеримая секунда. Рука, включая ток, опустилась. Сверкнуло нестерпимо острое лезвие луча, как дрожь, еле слышный треск в трубках машины. Распростертое тело, все в легкой светящейся дымке, и вот на глазах тает, тает, растворяется с ужасающей быстротой. И ничего. Только лужа химически чистой воды, еще минуту назад буйно и красно бившаяся в сердце. Все это было просто. Все это знал каждый из нас, да, диссоциация материи, да, расщепление атомов человеческого тела, и тем не менее, это всякий раз было как чудо, это было как знамение нечеловеческой мощи благодетеля. Наверху перед ним разгоревшиеся лица 10 женских номеров, полуоткрытые от волнения губы, колеблемые ветром цветы. По старому обычаю 10 женщин увенчивали цветами еще не высохшую от брызг юнифу благодетеля. Величественным шагом первосвященника он медленно спускается вниз, медленно проходит между трибун, и вслед ему поднятые вверх нежные белые ветви женских рук и единомиллионная буря кликов. И затем такие же клики в честь сонмохранителей, незримо присутствующих где-то здесь же в наших рядах. Кто знает, может быть, именно их, хранителей, провидела фантазия древнего человека, создавшая своих нежно-грозных архангелов, представленных от рождения к каждому человеку. Да, что-то от древних религий, что-то очищающее, как гроза и буря, было во всем торжестве. Вы, кому придется читать это, знакомы ли вам такие минуты? Мне жаль вас, если вы их не знаете. Запись 10. Конспект, письмо, мембрана, лохматый я. Вчерашний день был для меня той самой бумагой, через которую химики фильтруют свои растворы. Все взвешенные частицы, все лишнее остается на этой бумаге. И утром я спустился вниз начисто, отдистиллированный, прозрачный. Внизу, в вестибюле, за столиком, контролерша, поглядывая на часы, записывала номера входящих. Ее имя Ю, ну, впрочем, лучше не назову ее цифр, потому что боюсь как бы не написать о ней чего-нибудь плохого. Хотя, в сущности, это очень почтенная пожилая женщина. Единственное, что мне в ней не нравится, это то, что щеки у ней несколько обвисли, как рыбьи жабры. Казалось бы, что тут такого? Она скрипнула пером, я увидел себя на странице D-503, и рядом клякса. Только что я хотел обратить на это ее внимание, как вдруг она подняла голову и капнула в меня чернильной этакой улыбочкой. А вот письмо. Да, получите, дорогой. Да, да, получите. Я знал, прочтенное ею письмо должно еще пройти через бюро хранителей, думаю, излишне объяснять этот естественный порядок. И не позже 12 будет у меня, но я был смущен этой самой улыбочкой. Чернильная капля замутила мой прозрачный раствор. Настолько, что позже на постройке интеграла я никак не мог сосредоточиться и даже однажды ошибся в вычислениях, чего со мной никогда не бывало. В 12 часов опять розовато-коричневые рыбьи жабры, улыбочка и, наконец, письмо у меня в руках. Не знаю, почему я не прочел его здесь же, а сунул в карман и скорее к себе в комнату. Развернул, пробежал глазами и сел. Это было официальное извещение, что на меня записался номер И-330, и что сегодня в 21 я должен явиться к ней. Внизу адрес. Нет. После всего, что было, после того, как я настолько недвусмысленно показал свое отношение к ней, вдобавок, ведь она даже не знала, был ли я в бюро хранителей, ведь ей неоткуда было узнать, что я был болен, но вообще не мог, и, несмотря на все, в голове у меня крутилось, гудело динамо. Будда, желтые ландыши, розовый полумесяц. Да, и вот это, и вот это еще. Сегодня хотел ко мне зайти. Показать ей это извещение относительно И-330. Я не знаю, она не поверит. Да и как в самом деле поверить, что я здесь ни при чем, что я совершенно и знаю, будет трудный, нелепый, абсолютно нелогичный разговор. Нет, только не это. Пусть все решится механически. Просто пошлю ей копию с извещения. Я торопливо засовывал извещение в карман и увидел эту свою ужасную обезьянью руку. Вспомнилось, как она и тогда на прогулке взяла мою руку, смотрела на нее. Неужели она действительно? И вот без четверти 21. Белая ночь. Все зеленовато-стеклянное. Но это какое-то другое, хрупкое стекло, не наше, не настоящее. Это тонкая стеклянная скорлупа, а под скорлупой крутится, несется, гудит. И я не удивляюсь, если сейчас круглыми медленными дымами подымутся вверх купола аудиториумов, и пожилая луна улыбнется чернильно, как та за столиком нынче утром, и во всех домах сразу опустятся все шторы, шторами. Странное ощущение. Я чувствовал ребра. Это какие-то железные прутья и мешают. Положительно мешают сердцу. Тесно. Не хватает места. Я стоял у стеклянной двери с золотыми цифрами И-330. И спиной ко мне над столом что-то писало. Я вошел. Вот. Протянул я ей розовый билет. Я получил сегодня извещение и явился. «Как вы аккуратны! Минутку можно? Присядьте, я только кончу». Опять опустила глаза в письмо. И что там у ней внутри за опущенными шторами? Что она скажет? Что сделает через секунду? Как это узнать, вычислить, когда она вся оттуда, из дикой древней страны снов? Я молча смотрел на нее. Ребра, железные прутья, тесно. Когда она говорит, лицо у ней как быстрое сверкающее колесо. Не разглядеть отдельных спиц, но сейчас колесо неподвижно. И я увидел странное сочетание. Высоко вздернутые у висков темные брови, насмешливый острый треугольник, обращенный вершиной вверх, две глубокие морщинки от носа к углам рта. И эти два треугольника как-то противоречили один другому, клали на все лицо этот неприятный раздражающий икс, как крест, перечеркнутое крестом лицо. Колесо завертелось, спицы слились. А ведь вы не были в бюро хранителей. Я был, я не мог, я был болен. Да, ну я так и думала, что-нибудь вам должно было помешать, все равно что острые зубы, улыбка. Но зато теперь вы в моих руках, вы помните всякий номер, в течение 48 часов не заявивший в бюро, считается. Сердце стукнуло так, что прутья согнулись, как мальчишка, глупо, как мальчишка попался, глупо молчал, я чувствовал, запутался ни рукой, ни ногой. Она встала, потянулась лениво, надавила кнопку, с легким треском упали со всех сторон шторы. Я был отрезан от мира вдвоем с ней. И была где-то там, у меня за спиной, возле шкафа. Ее нить шуршала, падала. Я слушал, весь слушал и вспомнилось, нет. Сверкнуло в 1/100 секунды. Мне пришлось недавно исчислять кривизну уличной мембраны нового типа. Теперь эти мембраны, изящно задекорированные, на всех проспектах записывают для бюро хранителей уличные разговоры. А, и помню, вогнутая розовая трепещущая перепонка, странное существо, состоящее только из одного органа, ухо, я был сейчас такой мембраной. Вот теперь щелкнула кнопка у ворота, на груди еще ниже. Стеклянный шелк шуршит по плечам, коленям, по полу. Я слышу, и это еще яснее, чем видеть, из голубовато-серой шелковой груды вышагнула одна нога и другая. Туго натянутая мембрана дрожит и записывает тишину. Нет. Резкие, с бесконечными паузами, удары молота о прутья, и я слышу, я вижу, она сзади думает секунду. Вот двери шкафа, вот стукнула какая-то крышка, и снова шелк, шелк. Ну, пожалуйста. Я обернулся. Она была в легком шафранно-желтом древнего образца платье. Это было в тысячу раз злее, чем если бы она была без всего. Две острые точки сквозь тонкую ткань, тлеющие розовым, два угля сквозь пепел, два нежно-круглых колена. Она сидела в низеньком кресле. На четырехугольном столике перед ней флакон с чем-то ядовито-зеленым, два крошечных стаканчика на ножках. В углу рта у нее дымилось в тончайшей бумажной трубочке это древнее курение, как называется трубочка, я сейчас забыл. Мембрана все еще дрожала. Молот бил там, внутри, у меня, в накаленные до красна прутья. Я отчетливо слышал каждый удар. И вдруг она это тоже слышит. Но она спокойно дымила, спокойно поглядывала на меня и небрежно стряхнула пепел на мой розовый билетик. Как можно хладнокровнее я спросил: «Послушайте, в таком случае, зачем же вы записались на меня и зачем заставили меня прийти сюда?» Будто и не слышит. Налила из флакона в стаканчик, отхлебнула. Пресный ликер. Хотите? Тут только я понял. Алкоголь. Молнией мелькнула вчерашняя каменная рука благодетеля, нестерпимое лезвие луча, но там, на кубе, это вот с закинутой головой распростертое тело, я вздрогнул. «Слушайте», — сказал я, — «ведь вы же знаете, всех отравляющих себя никотином и особенно алкоголем единое государство беспочвенно темные брови, высоко к вискам, острый насмешливый треугольник. Быстро уничтожить немногих разумнее, чем дать возможность многим губить себя и в рождении, и так далее. Это до непристойности, верно?» «Да. До непристойности. Да, компаньку вот таких вот лысых, голых истин выпустить на улицу. Нет, вы представляете себе, ну, хоть этого неизменнейшего моего обожателя, ну да, вы его знаете. Представьте, что он сбросил с себя всю эту ложь одежд и в истинном виде среди публики. Ох!» Она смеялась, но мне ясно был виден ее нижний скорбный треугольник, две глубокие складки от углов рта к носу. И почему-то от этих складок мне стало ясно. Тот двояко изогнутый, сутулый и крылоухий, обнимал ее такую. Он... Впрочем, сейчас я стараюсь передать тогдашние свои ненормальные ощущения. Теперь, когда я это пишу, я сознаю прекрасно, все это так и должно быть, и он, как всякий честный нумер, имеет равное право на радости. И было бы несправедливо, ну, это ясно. И смеялась очень странно и долго. Потом пристально посмотрела на меня внутрь. А главное, я с вами совершенно спокойна. Вы такой милый, о, я уверена в этом. Вы не подумаете пойти в бюро и сообщить, что вот я пью ликер, я курю, вы будете больны, или вы будете заняты, или уж не знаю, что больше. Я уверена, вы сейчас будете пить со мной этот очаровательный яд. Какой наглый, издевающийся тон. Я определенно чувствовал, сейчас опять ненавижу ее. Впрочем, почему сейчас? Я ненавидел ее все время. Опрокинула в рот весь стаканчик зеленого яду, встала и, просвечивая сквозь шафрановое розовым, сделала несколько шагов, остановилась сзади моего кресла. Вдруг рука вокруг моей шеи, губами в губы. Нет. Куда-то еще глубже, еще страшнее. Клянусь, это было совершенно неожиданно для меня. И, может быть, только потому, ведь не мог же я, сейчас я это понимаю совершенно отчетливо, не мог же я сам хотеть того, что потом случилось. Нестерпимо сладкие губы. Я полагаю, это был вкус ликера. И в меня влит глоток жгучего яда. И еще, еще. Я отстегнулся от земли и самостоятельной планетой, неистово вращаясь, понесся вниз, вниз, по какой-то невычисленной орбите. Дальнейшее я могу описать только приблизительно. Только путем более или менее близких аналогий. Раньше мне это как никогда не приходило в голову, но ведь это именно так. Мы на Земле все время ходим над клокочущим багровым морем огня, скрытого там в чреве Земли, но никогда не думаем об этом. И вот вдруг... А вдруг бы тонкая скорлупа у нас под ногами стала стеклянной, вдруг бы мы увидели... Я стал стеклянным. Я увидел в себе внутри. Было два меня. Один я прежний, D503, номер D503, а другой... Раньше он только чуть высовывал свои лохматые лапы из скорлупы, а теперь вылезал весь, скорлупа трещала. Вот сейчас разлетится в куски, и что тогда? Изо всех сил, ухватившись за соломинку, за ручки кресла, я спросил, чтобы услышать себя того прежнего. Где вы достали этот яд? О, это просто один медик, один из моих кого? И этот другой вдруг выпрыгнул и заорал: «Я не позволю! Я хочу, чтобы никто, кроме меня, я убью всякого, потому что я вас, я вас!» Я увидел лохматыми лапами, он грубо схватил ее, разодрал мне тонкий шелк, впился зубами, я точно помню, именно зубами, уже не знаю, как и выскользнуло, и вот... Глаза задернуты этой проклятой непроницаемой шторой, она стояла, прислонившись спиной к шкафу, и слушала меня. Помню, я был на полу, обнимал ее ноги, целовал колени и молил сейчас же, сию же минуту. Острые зубы, острый насмешливый треугольник бровей. Она наклонилась, молча отстегнула мою бляху. Да, милая, милая, я стал торопливо сбрасывать с себя юнифу, но и также молчаливо поднесла к самым моим глазам часы на моей бляхе Было без 5 минут 22:30. Я похолодел. Я знал, что это значит — показаться на улице позже 22:30. Все мое сумасшествие сразу как сдунуло. Я был я, мне было ясно одно — я ненавижу ее, ненавижу, ненавижу. Не прощаясь, не оглядываясь, я кинулся вон из комнаты, кое-как прикалывая бляху на бегу через ступени по запасной лестнице, боялся кого-нибудь встречу в лифте, выскочил на пустой проспект. Все было на своем месте. Такое простое, обычное, закономерное, стеклянное, сияющее огнями дома, стеклянное бледное небо и зеленоватая неподвижная ночь. Но под этим тихим прохладным стеклом неслось неслыханно буйное, багровое, лохматое. И я, задыхаясь, мчался, чтобы не опоздать. Вдруг почувствовал, наспех приколотая бляха отстегивается, отстегнулась, звякнула, а стеклянный тротуар нагнулся поднять, и в секундной тишине, чей-то топот сзади. Обернулся, из угла поворачивало что-то маленькое, изогнутое, так, по крайней мере, мне тогда показалось. Я понес его весь дух, только в ушах свистело. У входа остановился, на часах было без 1:22:30, прислушался сзади никого. Все это явно была нелепая фантазия, действие яда. Ночь была мучительна. Кровать подо мною подымалась, опускалась и вновь подымалась, плыла по синусоиде. Я внушал себе, ночью номера обязаны спать. Это обязанность такая же, как работать днем. Это необходимо, чтобы работать днем. Не спать ночью преступно. И все же не мог, не мог. Я гибну. Я не в состоянии выполнять свои обязанности перед единым государством. Мы здесь прервемся, дорогие друзья, и сейчас я вам про книжки скажу. А вот тут интересно, как в стиле книги теперь вот по-новому, когда отмечает YouTube, у нас номера появились. Вот, например, Ольгат 7370 номер. Да. Мы про «мы» совсем не хочется слушать, простите уж. Ну, хорошо, не слушайте. Вот, это вы свободны абсолютно. Так что не надо. Может, вернетесь когда-нибудь. Вот. Так, дорогие друзья, у нас сохранились газеты для вас. Сохранились очень важные газеты со смертью, похоронами Сталина. Это и газеты, это и журнал «Огонек». Я показывал еще в субботу. Но вот, вот у нас остались. Кое-что вы раскупили, по-моему, с процессами раскупили. А вот несколько газет со смертью Сталина, где я вчера рассказал одному человеку, очень хорошо мне знакомому, рассказал. Говорю, и вот там стоит Рокоссовский у гроба Сталина в форме маршала Польши стоит. И вот такие там удивительные. Ой, сказал он, как это? Он был министром обороны Польши в то время. И оказалось, что это далеко не так общеизвестно, как мне представлялось. Но вообще это удивительное, совершенно удивительное свидетельство. А вот чем станет для нас с вами книга «Палаццо Мадамы», вот я думаю, что это будет, когда прочту, смогу сказать. Но я полистал, тут чрезвычайно интересные вещи. Вот, а я сначала почитаю, а потом загляну в то, что пишут о книге, потому что я совершенно не понимаю, как можно читать критику, прежде прежде самой книги. Так что, пожалуйста, Лев Данилкин, «Палаццо Мадамы. Воображаемый музей» Ирины Антоновой. Я эту книгу купил, потому что подумал, вы сейчас, как и на первом нашем завозе, вы наброситесь, и мы с вами останемся ни с чем. Вот те, кто не успел купить. Я подумал, я вчера, позавчера, после, сразу после эфира, вот зашел, да, и купил. Вот Лана, Лана, как мне тяжело читать ваши. Вы не могли бы ли просто представляться своими какими-то более удобоваримыми никами? Ужас, мне так тяжело эти читать наборы из цифр, собак и так далее. «Палаццо Мадамы» читаю с удовольствием. Ну вот я сейчас некоторые дела вот сделаю, там нужное дочитаю, напишу то, что там полагается. И тогда начну читать «Палаццо Мадамы», прочту. Ну а теперь нас ждет продолжение. Продолжение. Запись 11. Конспект этой записи. Нет, не могу, пусть так, без конспекта. Хм. Вечер. Легкий туман. Небо задернуто золотисто-молочной тканью. И не видно, что там дальше, выше. Древние знали, что там их величайший, скучающий скептик. Бог! Мы знаем, что там хрустально-синее, голое, непристойное ничто. Я теперь не знаю, что там, я слишком много узнал. Знание, абсолютно уверенное в том, что оно безошибочное, — это вера. У меня была твердая вера в себя. Я верил, что знаю в себе все. И вот. Я перед зеркалом. И первый раз в жизни, именно так, первый раз в жизни вижу себя ясно, отчетливо, сознательно, с изумлением. Вижу себя, как кого-то его. Вот я, он. Черные, прочерченные по прямой брови. А между ними, как шрам, вертикальная морщина. Вот не знаю, была ли она раньше. Стальные серые глаза, обведенные тенью бессонной ночи. И за этой сталью, оказывается, я никогда не знал, что там. И там. Это там одновременно, одновременно и здесь, и бесконечно далеко, одновременно. И там я гляжу на себя, на него, и твердо знаю, он с прочерченными по прямой бровями, посторонний, чужой мне. Я встретился с ним первый раз в жизни, а я настоящий, я не он. Нет, точка. Все это пустяки, и все эти нелепые ощущения — бред, результат вчерашнего отравления. Чем? Глотком зеленого яда. Или ею. Все равно. Я записываю это только чтобы показать, как может странно запутаться и сбиться человеческий такой точный и острый разум. Тот разум, который даже эту пугавшую древних бесконечность сумел сделать удобоваримой посредством. Щелк нумератора и цифры R13. Пусть, я даже рад. Сейчас одному мне было бы... Через 20 минут. На плоскости бумаги в двухмерном мире эти строки рядом, но в другом мире... Я теряю цифры ощущения. 20 минут — это, может быть, 200 или 200 тысяч. И это так дико, спокойно, размеренно, обдумывая каждое слово, записывать то, что было у меня с «Р». Все равно, как если бы вы, положив нога на ногу, сели в кресло у собственной своей кровати и с любопытством смотрели, как вы же... Корчитесь на этой кровати. Когда вошел R13, я был совершенно спокоен и нормален. С чувством искреннего восхищения Я стал говорить о том, как великолепно ему удалось хореизировать приговор, и что больше всего именно этими хореями был изрублен, уничтожен тот безумец. И даже так, если бы мне предложили сделать схематический чертеж машины благодетеля, я был непременно, непременно как-нибудь нанес на этом чертеже ваши хореи, закончил я. А вдруг вижу, у Р матовеют глаза, сереют губы. Что с вами? Что-что? Ну, просто надоело. Все кругом приговор, приговор. Не желаю больше об этом, вот и все. Ну, не желаю. Он насупился, тер затылок. Это свой чемоданчик с посторонним, непонятным мне багажом. Пауза. Вот нашел в чемоданчике что-то, вытащил, развертывает, развернул. Залакировались смехом глаза, вскочил. А вот для вашего интеграла я сочиняю. Это да, это вот да. Прежние губы шлепают, брызжут, слова хлещут фонтаном. Понимаете, фонтан. Древняя легенда о рае. Это ведь о нас. А теперь, да, вы вдумайтесь, тем двум в раю был представлен выбор или счастье без свободы, или свобода без счастья. Третьего не дано. Они, олухи, выбрали свободу. И что же? Понятно. Потом века тосковали об оковах. И об оковах, понимаете, вот в чем мировая скорбь. Века! И только мы снова догадались, как вернуть счастье. Нет, вы дальше, дальше слушайте. Древний Бог, и мы рядом за одним столом. Да, мы помогли Богу окончательно одолеть дьявола. Это ведь он толкнул людей нарушить запреты вкусить. А пагубной свободы он змей ехидный, а мы сапожищем на головку ему трах, и готовы опять рай. И мы снова простодушны, невинны, как Адам и Ева. Никакой этой путаницы о добре и зле. Все очень просто, райски, детски просто. Благодетель, машина, куб, газовый колокол. Хранители, все это добро, все это величественно, прекрасно, благородно, возвышенно, кристально чисто. Потому что это охраняет нашу несвободу, то есть наше счастье. Это древние стали бы тут судить, рядить, ломать голову. Этика, не этика. Ну да ладно, словом, вот эту вот райскую поэму, а? И при этом тон серьезнейший, понимаете, штучка, а? Ну, еще бы не понять. Помню, я подумал, такая у него нелепая, асимметричная внешность и такой правильно мыслящий ум. И оттого он так близок мне, настоящему мне. Я все же считаю прежнего себя настоящим, а все теперешнее — это, конечно, только болезнь. Р, очевидно, прочел это у меня на лбу, обнял меня за плечи, захохотал. Ах вы, Адам! Да, кстати, насчет Евы. Он порылся в кармане, вытащил записную книжку, перелистал. Послезавтра, нет, через 2 дня. УО «Розовый талон» к вам. Так как вы? По-прежнему? Хотите, чтобы она? Ну да, ясно. Так и скажу. А то сама она, видите ли, стесняется. Такая, я вам скажу, история. Меня она только так, розово талонно, аванс. И не говорит, как-то четвертый влез ваш, наш треугольник. Кто? Кайтесь, греховодник. Ну? А мне взвился занавес. И шелест шелка, зеленый флакон, губы. И ни к чему, ни кстати, у меня вырвалось, если бы я удержался. А скажите, вам когда-нибудь случалось пробовать никотин или алкоголь? Р подобрал губы, поглядел на меня из-под лобья. Я совершенно ясно слышал его мысли. Приятель-то, ты приятель, а все-таки и ответ. Да как сказать? Собственно, нет. Но я знал одну женщину и закричал я, как вы тоже с ней? Налился смехом, захлебнулся и сейчас брызнет. Зеркало у меня висело так, что смотреться в него надо было через стол. Отсюда, с кресла, я видел только свой лоб и брови. И вот я настоящий. Увидел в зеркале исковерканную, прыгающую, прямую бровей, и я, настоящий, услышал дикий отвратительный крик. «Что тоже? Нет, что такое тоже? Нет, я требую!» Распяленные негрские губы, вытаращенные глаза. Я, настоящий, крепко схватил за шиворот этого другого себя, дикого, лохматого, тяжело дышащего. «Я настоящий», — сказал ему Р. «Простите меня ради благодетеля, я совсем болен, не сплю, не понимаю, что со мной». Толстые губы мимолетно усмехнулись. «Да, я понимаю, я понимаю. Мне все это знакомо, разумеется, теоретически. Прощайте». В дверях повернулся черным мячиком назад к столу, бросил на стол книгу. «Последняя моя. Нарочно принес, чуть не забыл. Прощайте». Брызнуло в меня, укатился. Я один. Или, вернее, наедине с этим другим я. Я в кресле и, положив нога на ногу из какого-то там, с любопытством гляжу, как я же корчусь на кровати. Отчего, ну отчего целых 3 года я и О жили так дружески, и вдруг теперь одно только слово о той, о Би. Неужели все это сумасшествие, любовь, ревность, не только в идиотских древних книжках, и главное, я уравнение формулы цифры и... И это ничего не понимаю, ничего. Завтра же пойду к Р и скажу, что неправда. Не пойду. И завтра, и послезавтра никогда больше не пойду. Не могу, не хочу его видеть. Конец, треугольник наш развалился. Я один. Вечер. Легкий туман. Небо задернуто молочно-золотистой тканью. Если бы знать, что там выше. Если бы знать, кто я, какой я. Запись 12. Конспект ограничения бесконечности. Ангел. Размышления о поэзии. Мне все же кажется, я выздоровею. Я могу выздороветь. Прекрасно спал. Никаких этих снов или иных болезненных явлений. Завтра придет ко мне милая. О, все будет просто, правильно и ограничено, как круг. О, я не боюсь этого слова. Ограниченность, работа высшего, что есть в человеке, рассудка, сводится именно к непрерывному ограничению бесконечности, к раздроблению бесконечности на удобные, легко перевариваемые порции, дифференциалы. В этом именно божественная красота моей стихии математики. И вот понимания этой самой красоты как раз и не хватает той. Впрочем, это так, случайная ассоциация. Все это подмерный метрический стук колес подземной дороги. Я про себя скандирую колеса и стихи Р, его вчерашняя книга. Я чувствую сзади через плечо, осторожно перегибается кто-то и заглядывает в развернутую страницу, не оборачиваясь одним только уголком глаза. Я вижу розовые распростертые крылья уши двоякой изогнутая. Он! Не хотелось мешать ему, и я сделал вид, что не заметил. Как он очутился тут? Не знаю. Когда я входил в вагон, его как будто не было. Это незначительное само по себе происшествие особенно хорошо подействовало на меня, я бы сказал, укрепило. Так приятно чувствовать чей-то зоркий глаз, любовно охраняющий от малейшей ошибки, от малейшего неверного шага. Пусть это звучит несколько сентиментально, но мне приходит в голову опять все та же аналогия. Ангелы-хранители, о которых мечтали древние, как много из того, о чем они только мечтали, в нашей жизни материализовалось. В тот момент, когда я ощутил ангела-хранителя у себя за спиной, я наслаждался сонетом, озаглавленным «Счастье». Думаю, не ошибусь, если скажу, что это редкая по красоте и глубине мысли вещь. Вот первые 4 строчки. «Вечно влюбленные 2×2, вечно слитые в страстном 4, самые жаркие, любовники в мире, не отрывающиеся дважды два. И дальше все об этом, о мудром, вечном счастье таблицы умножения. Всякий подлинный поэт непременно Колумб. Америка и до Колумба существовала века, но только Колумб сумел отыскать ее. Таблица умножения и до R13 существовала века, но только R13 сумел в девственной чаще цифр найти новое Эльдорадо. В самом деле, если где счастье мудрее, безоблачнее, чем в этом чудесном мире? Сталь ржавеет, древний бог создал древнего, то есть способного ошибаться человека, и, следовательно, сам ошибся. Таблица умножения мудрее, абсолютнее древнего бога. Она никогда, понимаете, никогда не ошибается. И нет счастливее цифр, живущих по стройным вечным законам таблицы умножения. Ни колебаний, ни заблуждений. Истина одна, и истинный путь один. И это истина дважды два. И этот истинный путь четыре. И разве не абсурдом было бы, если бы эти счастливо идеально перемноженные двойки стали думать о какой-то свободе, то есть ясно об ошибке? Для меня аксиома, что R13 сумел схватить самое основное. И тут я почувствовал. Сперва на своем затылке, потом на левом ухе, теплое, нежное дуновение ангела-хранителя. Он явно приметил, что книга на коленях у меня уже закрыта, и мысли мои далеко. Что ж, я хоть сейчас готов развернуть перед ним страницы своего мозга. Это такое спокойное, отрадное чувство. Помню, я даже оглянулся, я настойчиво, просительно посмотрел ему в глаза, но он не понял или не захотел понять. Он ни о чем меня не спросил. Мне остается одно — все рассказать вам, неведомые мои читатели. Сейчас вы для меня так же дороги и близки, и недосягаемы, как был он в тот момент. Вот был мой путь. Отчасти к целому. Часть R13. Величественное целое — наш институт государственных поэтов и писателей. Я думал, как могло случиться, что древним не бросалась в глаза вся нелепость их литературы и поэзии. Огромнейшая великолепная сила художественного слова тратилась совершенно зря. Просто смешно. Всякий писал, о чем ему вздумается. Как же смешно и нелепо, как то, что море, у древних круглые сутки тупо билось о берег, и заключенные в волнах миллионы килограмм и метров уходили только на подогревание чувств влюбленных. Мы из влюбленного шепота волн добыли электричество. Из брызжущего бешеной пеной зверя мы сделали домашнее животное, и точно так же у нас приручена и оседлана когда-то дикая стихия поэзии. Теперь поэзия уже не беспардонный соловьиный свист. Поэзия — государственная служба. Поэзия — полезность. Наши знаменитые математические нонны, без них разве могли бы мы в школе так искренне и нежно полюбить четыре правила арифметики? А шипы — это классический образ. Хранители шипы на розе, охраняющие нежный государственный цветок от грубых касаний. Чье каменное сердце останется равнодушным при виде невинных детских уст, лепечущих, как молитву, злой мальчик, розу хвать рукой, но шип стальной кольнул иглой, шалун ой-ой, бежит домой, и так далее. А ежедневные оды благодетелю? Кто, прочитав их, не склонится набожно перед самоотверженным трудом этого номера из номеров? А жуткие красные цветы судебных приговоров, а бессмертная трагедия, опоздавшей на работу, а настольная книга станцев о половой гигиене. Вся жизнь во всей ее сложности и красоте навеки зачеканена в золоте слов. Наши поэты уже не витают более в империях, они спустились на землю, они с нами в ногу, идут под строгий механический марш музыкального завода. Их лира, утренний шорох электрических зубных щеток и грозный треск искр в машине благодетеля и величественное эхо гимна единого государства и интимный звон хрустально сияющей ночной вазы и волнующий треск падающих штор и веселые голоса. Веселые голоса новейшей поваренной книги и еле слышный шепот уличных мембран. Наши боги здесь внизу, с нами, в бюро, в кухне, в мастерской, в уборной. Боги стали, как мы, эрго, мы стали, как боги. И к вам, неведомые мои планетные читатели, к вам мы придем, чтобы сделать вашу жизнь божественно разумный и точный, как наша. Запись 13. Конспект. Туман. Ты. Совершенно нелепое происшествие. На заре проснулся, в глаза мне розовая и крепкая твердь. Все хорошо, кругло. Вечером придет О. Я, несомненно, уже здоров. Улыбнулся. Засну. Утренний звонок, встаю, и совсем другой, сквозь стекла потолка, стен, всюду, везде, насквозь туман, сумасшедшие облака, все тяжелее, легче и ближе, и уже нет границ между землей и небом, все летит, тает, падает, не за что ухватиться, нет больше домов, стеклянные стены распустились в тумане, как кристаллики солик в воде. Если посмотреть с тротуара, темные фигуры людей в домах, как взвешенные частицы в бредовом молочном растворе, повисли низко и выше, еще выше, в 10-м этаже. И все дымится, может быть, какой-то неслышно бушующий пожар. Ровно в 11:45, я тогда нарочно взглянул на часы, чтобы ухватиться за цифры, чтобы спасли хоть цифры. В 11:45, перед тем, как идти на обычные, согласно часовой скрижали, занятия физическим трудом, я забежал к себе в комнату. Вдруг телефонный звонок. Голос длинный, медленная игла в сердце. «Ага, вы дома? Очень рада. Ждите меня на углу. Мы с вами отправимся. Ну, там увидите, куда». Вы отлично знаете, я сейчас иду на работу. Вы отлично знаете, что сделаете так, как я вам говорю. До свидания. Через 2 минуты. Через 2 минуты я стоял на углу. Нужно же было показать ей, что мной управляет единое государство, а не она. Так... Как я вам говорю, и ведь уверенно слышно по голосу, ну, сейчас я поговорю с ней по-настоящему. Сырые из сырого тумана сотканные юнифы торопливо существовали возле меня секунду и неожиданно растворялись в туман. Я не отрывался от часов, я был острая, дрожащая секундная стрелка. 8-10 минут. Без 3, без 2, 12. Конечно, на работу я уже опоздал. Как же я ее ненавижу. Но надо же мне было показать. На углу в белом тумане кровь. Разрез острым ножом. Губы. Я, кажется, задержал вас. Впрочем, все равно. Теперь вам поздно уже. Как я... Впрочем, да, поздно уже. Я молча смотрел на губы. Все женщины — губы. Одни губы. Чьи-то розовые, упруго-круглые. Кольцо, нежная ограда от всего мира. И эти. Секунду назад их не было, и только вот сейчас ножом. И еще каплет сладкая кровь. Ближе. Прислонилась ко мне плечом, и мы одно, из нее переливается в меня, и я знаю, так нужно. Знаю каждым нервом, каждым волосом, каждым до боли сладким ударом сердца. И такая радость покориться этому нужно. Вероятно, куску железа также радостно покориться неизбежному точному закону и впиться в магнит. камню, брошенному вверх, секунду поколебаться и потом стремглав вниз, на земь, и человеку после агонии наконец вдохнуть последний раз и умереть. Помню, я улыбнулся растерянно и ни к чему сказал: «Туман. Очень. Ты любишь туман?» Это древнее, забытое слово «ты». «Ты». Властелина к рабу вошло в меня остро, медленно, да? Я раб, и это тоже нужно, тоже хорошо. Да, хорошо, вслух сказал я себе, а потом ей: я ненавижу туман, я боюсь тумана. Значит, любишь? Боишься, потому что это сильнее тебя. Ненавидишь, потому что боишься. Любишь, потому что не можешь покорить это себе. Ведь только и можно любить непокорное. Да, это так. И именно потому я. Мы шли двое одно. Где-то далеко сквозь туман чуть слышно пело солнце. Все наливалось упругим, жемчужным, золотым, розовым, красным. Весь мир, единая необъятная женщина, и мы в самом ее чреве. Мы еще не родились, мы радостно зреем. И мне ясно, нерушимо ясно, все для меня. Солнце, туман, розовое, золотое, для меня. Я не спрашивал, куда мы шли. Все равно, только бы идти, идти, зреть, наливаться все упруже. Ну вот, и остановился у дверей. Здесь сегодня дежурит как раз один. Я о нем говорил тогда в древнем доме. Я издали одними глазами, осторожно, сберегая зрелище, прочел вывеску: «Медицинское бюро». Все понял. Стеклянная, полная золотого тумана комната. Стеклянные потолки с цветными бутылками, банками. Провода, синеватые искры в трубках. И человек тончайший. Он весь как будто вырезан из бумаги. И как бы он ни повернулся, все равно у него только профиль. Остро отточенный, сверкающее лезвие, нос, ножницы, губы. Я не слышал, что ему говорила И. Я смотрел, как она говорила, и чувствовал, улыбаюсь неудержимо, блаженно. Сверкнули лезвием ножницы губы, и врач сказал: «Так, так, понимаю, самая опасная болезнь, опаснее ничего не знаю». Засмеялся тончайшей бумажкой, бумажной рукой, быстро написал что-то, отдал листок и написал, отдал мне. Вот здесь мы и прервемся, друзья, и в следующий понедельник, Бог даст, будем читать дальше мы. Так, очень интересно. Через 50 лет после смерти автора искусство должно принадлежать народу. Во правильно. Во правильно. Да. Так, хорошо. Угу. Угу. Опа. Ну, хорошо. Друзья мои, я с вами попрощаюсь до 18 часов. Через час, 5 минут, мы с вами встретимся в программе «Реформаторы» и познакомимся с еще одним важным человеком для нашей страны. Это Михаил Михайлович Сперанский. Посмотрим, насколько он реформатор. Каковы были его реформы, осуществившиеся, не осуществившиеся, заложившие фундамент чего-то. Вот чего. Посмотрим. А человек важный. И при всей своей такой, как бы, скромности, человек очень яркий. До 18 часов 5 минут прощаемся.